Мы начинаем сегодня, можно сказать, наверное, цикл бесед о сердце. Как Бог видит нас, о том, как достигнуть чистого сердца, свободного сердца. Мы начнем с того простого постулата, который в Библии не написан. Но я уверен, все с вами две руки поднимем и скажем что-то так. Бог создал человека из любви и для любви. Каждый человек хочет быть любимым. Это истина или нет? Нет ни одного человека на земле, который не хочет быть любимым. Более того, каждый человек хочет, чтобы его любили полностью, таким, какой он есть. Чтобы кто-то, как мы говорим, по уши влюбился в него. Чтобы кто-то инвестировал в него. Кто-то ему полностью отдавался. Но этого недостаточно, если все хотят, чтобы их любили, кто-то же должен любить. Если Бог создал нас с потребностью быть любимым, то значит, Он всем нам должен был дать и способность любить. Если каждый человек ждет любви, то значит, должен быть и человек, который может дать эту любовь. Так просто кажется. Но как раз здесь мы переживаем больше всего проблем. Когда нас не любят так, как мы хотим, чтобы нас любили, нам плохо. И мы в депрессии. Мы делаем решения, который, может быть, после оплакиваем. Если же мы не любим человека так, как человек хочет быть любимым, нам тоже плохо. Любовь – это ключ или путь к счастью, но любовь с двух сторон. Постоянно получать и ничего не давать – не делает человека счастливым. Постоянно давать и не иметь подпитки никакой, ты скоро сгоришь в своей любви. Подпитка идет от других людей и от Бога. И в зависимости от того, какое у нас отношение с другими людьми и Богом, и будет зависеть наша способность сделать другого человека счастливым. Можно было бы все сказать одним словом. Любите и принимайте любовь, и вы будете счастливы. И на этом точка. Все учение Библии, она и говорит об этом. Но, к сожалению, мир, в который рождается сегодня человек, знаете, что говорит Библия о нем? Весь мир лежит во зле. Нет, не любовь наполняет весь мир, а зло. Не добро, а грех. Что же грех делает? Что же зло делает в сердце человека? Иисус сказал очень просто. По причине умножения беззакония, что произойдет? Охладеет любовь. Больше зла, меньше любви в человеке. Почему я не способен любить? Загляни в свое сердце. Почему я не способен принять любовь от другого человека? Загляни в свое сердце. Беззаконие, оно всегда становится на пути любви, преграждая. Оказывается, когда человек рождается в этот мир, и он вырастает, он рождается в мир зла, в мир греха. И ему нужно очищение. Поэтому только сердца чистые, очищенные от греха, и сердца исцеленные от боли, способны любить по-настоящему. Я недавно прочитал, можно сказать, проповедь или трактат одного православного священника. И мне он очень понравился. Он писал об утере способности любить сердцем. И практически, может быть, плохое сравнение, но сравнивая людей с животными, что нет, он говорит, больше того соединения двух сердец. Есть какой-то физический контакт, физическое влечение, что есть у всех животных. А два сердца больше не соединяются. И он говорит, если бы любовь можно было в чашу влить, то в течение жизни, идя по этой жизни, мы эту чашу с любовью, мы расплескиваем ее. И становимся неспособными больше любить сердцем. И соединяться с другим человеком от сердца к сердцу. И он пишет и о причинах там. И причины библейские. Грех. Грех. Еще раз грех. Грех всегда стоит на пути любви. И человек, который больше не способен любить всем сердцем другого человека в его жизни. Или грех, или боль из-за греха другого человека. Что-то произошло. И вот это что-то, когда очищается или исцеляется, сердце освобождается и очищается. И вдруг человек начинает любить, как никогда до этого не любил. И вдруг человек может принять любовь, когда никогда до этого не мог позволить себя любить. Мы живем в мире зла. Наша плоть влечет нас ко греху. И мы живем в мире искушений. У нас есть искушение изнутри нас, потому что апостол Павел говорит, что грех живет во мне. Я рождаюсь грешником. И постоянные искушения, и борьба, они загрязняют мое сердце, если где-то мы поддаемся влечению греха и согрешаем. Но также мир влечет нас ко греху. То есть искушение исходит и от других людей. Внешние, так скажем, искушения извне. И мы находимся постоянно в борьбе. Если у нас нет посвящения для одного человека, Если у нас сердце не принадлежит одному человеку, то человек будет постоянно искушаться миром, пока не очистится, пока не исцелится, пока не освободится. Кроме нашего внутреннего искушения, внешнего искушения, есть еще искуситель, о котором мы говорим мало. С одной стороны, хорошо, он недостоин того, чтобы о нем говорить. А с другой стороны, нужно открывать его желания, его действия, его цели. И они однозначны. Разрушить. Убить. Ограбить. Обмануть. В конечном итоге погубить человека. Библия много говорит об искусителе. И первое, что он делает, он искушает нас не верить истине. И как только человек начинает сомневаться в истине, идет своим собственным путем, не тем путем, который Бог нам предназначил для достижения счастья, человек оказывается у разбитого корыта. Он плачет, он кричит, он не знает, куда деваться, он осуждает даже Бога за то, что произошло в его жизни. «Подлинно ли, — сказал Бог, — говорит искуситель, — верно ли Библия, если она говорит, будешь любить по-настоящему, будешь счастлив? Верно ли Библия и истинно ли Слово Божие, которое говорит, что проблема вся во грехе? И как только грех будет убран с пути, любовь войдет в твое сердце. И это путь к счастью и ключ к счастью. Истинно ли Писание, что Сын Божий освобождает от греха или нет? Кучу сомнений. Разговаривая с людьми, мы понимаем, что искуситель в действии. Как тогда, так и сегодня не имеет никакого значения. Он хочет увести нас от истины Писания. И как только человек начинает обращаться к Библии, обращаться к Писанию, к Слову Божьему, у него открываются глаза, и как будто бы пелена спадает. И он говорит, какой я был глупый, какой я был слепой, как я этого не видел. Потому что истина открывает нам глаза. Мы будем страдать, возлюбленные, так долго, пока мы не будем питаться вот этой истиной. Мы будем жить во лжи и жить не в счастье, пока мы не схватимся за истину Слова Божьего. Как Слово Божье учит, это единственный путь для достижения счастья для нас. И другого пути нет и быть не может. Писание говорит, что он отец лжи. Он к Христу подошел и сказал, если ты Сын Божий. Вы в самом вопросе понимаете, что он ставит под сомнение это? То сделай это или это? Если ты дитя Божие, то почему с тобой произошло это или это? Если ты дитя Божие и ты служишь Богу, то почему так или иначе? А если ты дитя Божие, то подумай, не должно ли было быть так или так у тебя в жизни? А у тебя не так. И снова искуситель, он, если мы даже верим где-то в Писание, он хочет поставить под сомнение нашу принадлежность Богу. Божье водительство в нашей жизни. И человек, поддавшись искушению, даже не понимает, что единственная цель дьявола – разрушить, искалечить, убить и погубить. И многие даже не понимают того, извините меня, являясь верующими людьми, но всю свою жизнь служа дьяволу. Скажите, это громкие слова. Да, это громкие слова. Именно так это есть. Они признают Бога устами, а Иисус говорит, сердце их далеко от меня. Напрасно чтут меня устами. Напрасно приближаются ко мне языком своим. Когда сердце не вполне предано Богу, и Бог не определяет нашу жизнь, то мы в действительности не служим Богу, а исполняем то, что хочет Искуситель. В одном месте есть странные слова, может даже страшные слова. Апостол Павел пишет. Есть лжеапостолы, лукавые делатели, которые принимают вид апостолов Христовых. Это 2 Коринфянам 11 глава. И он говорит, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам. И так можно создавать вид, на самом деле не являться этим. Однажды Петр подошел к Иисусу Христу и, говоря о его будущих страданиях, говорит ему Иисус, пожалей себя. Зачем тебе это надо? И вы помните ответ Иисуса. Ответ какой-то неординарный, ответ какой-то некрасивый даже. Он говорит, отойди от меня, сатана. Неужели сатана может использовать апостола? Без проблем. Если тот соглашается на это. Неужели дьявол может меня использовать для разрушения чего-то? Без проблем. Если я соглашаюсь на это. Многие вещи в нашей жизни нас использовал не Бог, а нас использовал дьявол. Искуситель. И мы, поддавшись искушению, становились орудием не Божьим, а дьявола. Как бы ни страшно было говорить об этом, но об этом нужно сказать. Почему? Потому что мы будем говорить о так называемых невидимых сферах в нашей жизни. Когда мы разрушаем дело Божье, думая даже, что боремся за правду. Это самое страшное. Когда Иисус говорит ученикам по отношению духовенство того времени. Оставьте их. Слепые вожди слепых. Они кричали ему вслед, наш отец Авраам. Иисус говорит, если бы отец у вас Авраам был, вы бы дела отца вашего делали. Отец ваш дьявол. И снова страшные слова. Люди, которые поклоняются в храме Божьем, приходят туда, учат закон Божий. Иисус говорит, у вас нету отца Бога. Ваш отец дьявол. Вы скажете, как узнать? А Иисус говорит, по делам. Что в твоем сердце в конечном итоге? Что что из тебя исходит, тому ты и служишь. Не кичись, не превозносись, или твое сердце не очищено от греха, то зачастую тебя будет использовать дьявол. Тебе в нашей церкви никто не скажет: отойди от меня, сатана. И в нашей церкви никто не скажет: отец твой дьявол. И мы не Иисус Христос, и мы не сердцевидцы. И мы не для того здесь, чтобы судить других людей. Мы для того здесь, чтобы открыть то, что говорит Писание, и чтобы помочь нам выйти из сложившейся ситуации. Цель искусителя очень проста. Обмануть весь мир. И кто из нас не был горько разочарован, последовав влечению греха, и после, очнувшись, когда наши глаза были открыты благодатью Божией, повернувшись назад на то, что мы сделали, кто из нас не плакал и не говорил: как сильно я был обманут, как горько я теперь разочарован, что поддался этому искушению, что я впал в это искушение или грех. Не думайте, что искуситель спит. Он не спит. Он действует каждый день и каждый час и постоянно. И первая его цель, поверьте мне, самая первая его цель – это разрушить создание Божье, человека и семью. Кто разрушает семью, тот на поводу у дьявола. Бог сказал: я ненавижу развод. Мы знаем, что есть случаи, где другого выхода нет. Об этом речи нет. Но кто сознательно разрушает семью, он на поводу у дьявола. И говорю я это не потому, для того, чтобы мы отчаялись. Нет, благодать Божья, она сильнее. Что Бог даже может и наши грехи повернуть нам в благословение. Это Бог все может сделать. Мы верим в это. Что благодать Божия, она восстанавливает человека полностью. И человек в конечном итоге, согласившись с истинное Слово Божье, может достигнуть счастья. Но только согласившись с истинное Слово Божье. И всю свою жизнь, живя по истине Слова Божия. К Ефесянам апостол Павел говорит такое слово. 2 глава, 2-3 стих. Он говорит, что вы некогда жили, как и люди, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Каждый человек, противящийся Божьему установлению и заповеди, нарушая его заповедь, соглашаясь с этим или не соглашаясь, он живет по воле князя, господствующего в воздухе, то есть искусителя, дьявола. Он говорит: и вы жили когда-то, противясь установлению Божьему. Вы жили по воле дьявола и исполняли то, что он хотел. А именно, жили по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вы скажете: у меня влечение ко греху. С одной стороны, это внутреннее влечение. А с другой стороны, Писание говорит, что вы живете по воле князя, господствующего в воздухе. Он хочет, чтобы мы согрешили. Он хочет, чтобы мы упали. Потому что грех всегда преграда к счастью. Грех всегда останавливает любовь. И мы не способны достигнуть того, чего так страстно жаждем. Любви и счастья. Чем раньше мы, чем дольше мы пребываем в греховном состоянии, тем страшнее последствия. И очень часто то, что произошло в нашей жизни, никак не поменять и не исправить. Грех – это как растение, которое пускает корни все глубже, 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 все больше и больше и больше. Попробуйте выкорчевать дерево, которое вы посадили год назад. Не составит трудности. Если оно посажено 20 лет назад, 30, 40 лет назад. Сколько работы, пока вы все корни найдете. Ведь оно даст ростки снова. Чем дольше мы пребываем в греховном состоянии, тем труднее нам освободиться от этого, стать на путь правильный. Поэтому, кто заигрывает с грехом, тот просто глуп и обманут. Писание говорит 1 Петра 5, 7-9. «Противостаньте дьяволу твердой верою, и убежит от вас». А Иакова в 4 главе написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Есть выход, нам говорят апостолы. Это покориться, смириться перед Богом, признать Его авторитет над своей жизнью. Это признание Его заповедей. Это жизнь по Его слову. И когда человек покоряется под это, мы можем сказать, как говорил Иисус Христос: идет князь мира и не имеет во мне ничего. Ему не к чему придраться, не за что зацепиться. Любое искушение Его для нас не радость, не прельщает оно нас. Потому что мы знаем истину, и у нас открылись глаза. Итак, мы сказали, что проблема начинается в сердце. И сердце наше нуждается в очищении. И это подтвердил Иисус, говоря с учениками, говоря с законниками. Матфея 15 главе. Он говорил о том, что неумытыми руками есть не оскверняет человека, а оскверняет человека то, что исходит из уст. Потому что, говорит Иисус, из сердца исходит. И он перечисляет и говорит, 19 стих 15 главы от Матфея: «Из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Итак, все в сердце человека. Человек ведет себя, человек разговаривает, человек поступает в соответствии с тем, что у него внутри. Потому что Иисус говорит: добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А если я злой здесь и злой в поступках, не нужно лгать на истину, я не добрый человек, а злой человек. Потому что Иисус говорит: отсюда все исходит. И здесь Бог и хочет начать работу. Нет, не просто внешне спилить дерево. Он хочет идти глубже. Он хочет дойти до корня проблемы. И обезвредить его, вытащить его. И когда корень проблемы в сердце человеческом решается, тогда приходит освобождение. Не раньше. пока мы срубаем ветки, может быть, даже само дерево, ростки все равно будут расти. Бог говорит, что сердце человеческое крайне испорчено. Некуда больше портиться, говорит Бог. Крайне испорчено. Любого человека сердце возьмите без Бога, оно крайне испорчено. Так Бог нуждается, или мы нуждаемся в том, чтобы Бог коснулся нашего сердца и начал бы это преобразование сердца, очищение нашего сердца. Если Бог, как врач наш, дает диагноз и говорит, твое сердце крайне испорчено, тебе нужно новое сердце, иначе ты умрешь. Что бы мы сказали? Окей, я записываюсь в очереди. Трансплантации сердца. Мне нужно новое сердце? Так именно Бог и говорит. Когда Дух мой войдет в вашу жизнь, когда вы примете меня как искупителя, когда вы покоритесь под мое слово, я дам вам новое сердце. Сердце не каменное, сердце плотяное. Сердце, которое слушает меня. Сердце, которое любит и отвечает на любовь. Если этого сердца нет, нам нужен Иисус, который хочет исцелить наши сердца. Когда Бог посылает Самуила, помазать царя Давида. И он говорит такие слова Самуила. Не смотри на лицо его, на высокий рост его. Не Самуил он сказал. Когда он пришел в дом Иессея, он говорит, я отверг его. Он говорит, я не смотрю так, как люди смотрят. Человек смотрит на лицо. Бог говорит, а я на сердце. Бог не судит человека по галстуку, который он носит. Или как он одевается, или причесывается. Он идет глубже. Он говорит, для меня важно сердце этого человека. У Давида сердце было на правильном месте. Она принадлежала Богу. И Бог это видел. Поэтому удостоил его быть вождем своего народа. Поэтому, если мы сегодня хотим очищения нашего сердца, знаете, что нужно? Давид это понял. И у него была прекрасная молитва, которой молиться очень страшно, но которой молиться все мы должны. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Один простой вопрос встает. К чему такая молитва, Давид? Ты что, не знаешь, что у тебя в сердце? Ты что, сомневаешься, что ты на правильном пути, ведущем в вечность? Речь идет не об этом. Речь идет о том, что Бог знает наше сердце лучше, чем мы сами. И вы попробуйте. Придите домой и в течение одного месяца, утром и вечером, молитесь. И скажите, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, что там у меня внутри. Открой мне, как ты видишь меня. Не как я сам очень доволен собою, но как ты видишь меня и мои поступки, и мои слова. Я думаю, к концу месяца нам станет страшно. думаю, к концу месяца мы пойдем на колени и скажем: Господи, прости. Если Бог нам начнет открывать, как Он видит мое сердце, если я поистине хочу знать, что Бог думает обо мне, так почему же не набраться смелости и встать на колени, как это делал Давид, и сказать: Господи, я готов слышать Твое мнение. Пусть мне будет больно, пусть мне нужно будет где-то извиниться, исправиться, что-то поправить в моей жизни. Я готов. Говори. Давид знал, другого выхода нет. Иначе мы ломаем дрова. Иначе мы наделаем делов, которых после сами не знаем, как разобраться в них. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Хочется спросить, знают ли люди сегодня, что такое грех? Одни говорят да, другие нет. Знают ли верующие, что такое грех? Одни говорят, конечно, другие может быть. Возлюбленные, если не Дух Божий, и если не Его откровение, то все мы начинаем блуждать, как овцы, не имеющие пастыря. Человек, который настолько самонадеянный, говорит: я все делаю правильно. Он часто ошибается. И если бы Бог ему открыл его состояние, то, может быть, он бы понял, где он на самом деле в глазах Божьих. Одна из основных причин, почему люди страдают и не получают освобождения, потому что каются неправильно. Скажите, как можно правильно каяться? Покаяние – это прежде всего осознание греха. Пока человек не осознает, что он согрешил перед Богом, он не может покаяться. Пока человек оправдывает свой поступок, покаяние невозможно. Это осознание, что я не прав, что я согрешил, что я поступил не так, как заповедь Божья говорит. И вы знаете, в чем проблема? Дальнейшая проблема в том, что при этом осознании у людей все остается. Да, я согрешил, ну и что? Да, я сделал неправильно, ну и что на этом? А нету раскаяния. Им не больно. Их совесть не судит, хотя они сознают, что они грешники. Они могут даже прийти и рассказать тебе все. И особенно, когда мы смотрим суды, и мы видим, и судьи говорят, у него не было никакого сожаления о соделанном преступлении. Они готовы были бы помиловать этого человека, или, по крайней мере, не лишить его жизни. Но у человека не было никакого сожаления, хотя он и сознал, что сделал преступление. Вы скажете, как же мне сожалеть о том? Это работа Духа Божьего. Когда Бог нам открывает наше состояние, и у нас приходит сожаление о том, что мы сделали, вот это путь к покаянию. Не просто признание, да, я виновен. Господи, прости, если можешь. Не помогает. Нам нужно раскаяние в этом поступке. И раскаяние в грехе, оно, может быть, и тоже не поможет, если нет исповедания. Исповедание, когда мы говорим это слово, у многих мурашки по телу. Им страшно становится. Но речь не идет о том, что мы должны идти к другому человеку и все ему открывать. Речь идет о том, что мы с этим грехом должны идти в правильном направлении к Богу. Что толку, что миллионы людей сожалеют о том, что они сделали? Но выход они находят в бутылке, а не в Боге. В веревке, а не в Боге. Сожаление само по себе не помогает нам каяться правильно. Если мы каемся и сожалеем о соделанном поступке, то бежать нужно к Богу. И перед Ним исповедоваться и открывать свое сердце. И последнее, чем покаяние заканчивается, это исправление зла. А у нас, если мы и сожалеем, сознаем свой грех, сожалеем и исповедуемся перед Богом, то у нас на этом все останавливается. И потом снова мы повторяем то же самое. И мы снова сознаемся, сожалеем и снова исповедуемся. И снова сознаемся, и снова сожалеем, и снова исповедуемся. И так всю жизнь. А где исправление? В русском языке покаяние звучит «покаялся», как будто бы это слова. Если мы читаем другие переводы, или, по крайней мере, немецкий перевод, покаяние – это «умкер». Это поворот. Ты шел в одном направлении, ты осознал свой грех, ты сожалеешь об этом, ты исповедовался перед Богом. Теперь тебе что делать? Дальше идти в направлении греха или что? Или повернуться? Повернуться к Богу, обратно идти. Это значит исправление зла. Значит, нужно прекратить делать зло. Начать делать добро. И этого исправления нашего поступка, в этом у нас недостает силы. И наше покаяние очень часто бесполезно. И через неделю мы снова каемся, и через месяц мы снова каемся, и через год мы снова в том же самом каемся. И постоянно снова каемся, потому что мы никогда не повернулись к Богу, и не перестали делать зло, и не стали делать добро. Истинное покаяние записано в Евангелии от Луки, когда Иисус был у Закхея. И мы с вами кратко говорили об этом. Он был в доме этого человека. Мы не знаем, о чем шла речь, когда они сидели вместе. Но мы знаем, что Закхей вдруг все понял. В одно мгновение, и, вероятно, он дал знак даже другим людям, которые сидели в его богатейшем доме, где он собрал многих на обед или ужин. Он сказал: «Иисус, я все понял. Половина имения моего раздам нищим. И если кого чем обидел, вы знаете дальше, скажу ему: Аня, прости, пожалуйста. Воздам вчетверо». Иисус говорит: и он сын Авраама. Ныне пришло спасение дому сему, он говорит. Вдруг он понял, как нужно каяться. Он был готов стучать в двери людей и говорить: я тебя обворовал. На тебе в 4 раза больше. Прости меня, пожалуйста. А где же наше исправление зла? Почему у нас хватает смелости грешить, но не хватает смелости исправлять это зло? И наше сердце не способно отвечать на зов Христа, любить Его и другого человека, пока мы не покоримся под крепкую руку Божью. Пока Его заповедь не станет для нас самым сладким, пока истина Слово Божие, она не напитает нас с ног до головы. Возлюбленные, проблема начинается в сердце. Если мы хотим помощи от Бога, нам нужно очищение сердца. Если мы не знаем, в чем нам нужно очищение, нам нужно встать на колени и сказать: «Господи, испытывай. Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты помышления мои знаешь издали. Как кости мои образовывались в утробе матери, и это ты знаешь и видел. Ты знаешь всю мою сущность. Скажи мне, кто я. Скажи мне, на ком я пути. Открой мне». И когда Бог начинает открывать, и мы покоряемся, и в смирении соглашаемся с этим, настает очищение сердца. Любовь наполняет наше сердце. Мы способны любить Бога и другого человека. И, наконец-то, достигаем того, чего всю жизнь искали. А именно, счастье. Счастье возможно, но возможно оно на путях Божьих, а не на путях Искусителя. Если мы доверимся Богу, позволим Ему открыть наше состояние сердца, исправим и будем каяться так, как призывает нас Библия каяться, мы будем на пути к счастью. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь. Помолимся вместе. Иисус, Ты видишь тоску каждого сердца. Мы все хотим быть любимыми. Нам так тяжело, нам трудно. Мы в унынии, когда нас не любят. Иисус, мы очень хотим, чтобы нас любили, и частенько забываем, что рядом с нами человек, который ждет от нас любви. Ты создал нас не только для того, чтобы брать и питаться любовью другого человека, но чтобы давать и насыщать другого. Мы кричим, что мы не можем. Наше сердце запачкано. Мы снова ступились, и грех где-то повредил все это. Она не функционирует больше так, как Ты хотел. Иисус, дай нам набраться смелости, пожалуйста. Прийти к Тебе и сказать: Господи, кто я? Кто я на самом деле перед Тобою? Стать наконец-то честным, открытым. Перед Тобой нет смысла льстить, лицемерить, притворяться. Ты все знаешь, так или иначе. И когда Ты откроешь нам, кто мы на самом деле, Иисус, дай нам смелости каяться по Библии. Исправлять то зло. Не только сожалевать и исповедоваться перед Тобою, но идти к человеку исправлять. Поворачиваться от зла к добру. Спасибо Тебе, что Ты даешь нам то, чего мы так сильно хотим. Счастье. И достигаем мы его через любовь. Любя другого, любя Тебя и принимая любовь от Тебя и другого человека. Исцели наши сердца, Иисус. Дай нам мир Твой. И дай нам любовь Твою. Спасибо, что Ты это сделаешь. Аминь. Садись, пожалуйста.